Глава пятая. Березовая роща на холме, освещенная мутным утренним солнцем, изящный изгиб реки за лугом вдалеке, желтые леденцы одуванчиков, щедро рассыпанные на зеленой скатерти травы, далекий голос меланхоличной кукушки, душистый аромат сирени, похрустывание мелкого гравия под ногами, сонная ворона, задумчиво взирающая с головы безрукой мраморной нимфы на веселую воробьиную суету возле лужи. Церквушка без креста с надписью «Склад инвентаря». Кумачевое полотнище с белыми буквами «Коммунист не имеет права болеть», растянутые над входом в особняк с усадебными колоннами.
«Скажите, как пройти к главному врачу?»
«Прямо по коридору и направо, и запишите фамилию в книге регистрации посетителей». «Гражданочка, не ступайте по ковру, идти надобно у перилов рядом с ковром. На то и перилы, чтоб рядышком идти, а не посередке. Ковров на всех не напасешься». «Эй, товарищ гражданка, наденьте тапочки, у нас борьба за стерильность».
«Главврачу надо записываться за 2 дня». «И что, что далеко? Приехали, записались, через 2 дня снова. Куда вы, женщина? Василий Васильевич, я гражданку не пускаю, а она...»
«Как говорите фамилия? Ракелов? Вы, собственно, кто, родственница? Только узнали». «Издалека приехали. А, да-да. В параличе. Совсем не разговаривает, но все понимает. Ну, хорошо. В виде исключения. Проходите, но недолго. Маша, проводите гражданку к Ракелову.
А он сейчас на веранде, кислородные ванны принимает.
Маша, это называется воздушные ванны. Сколько раз повторять?»
— Поняла, Василий Васильевич. Следуйте за мной, гражданка. Аккуратно. Не заденьте. Не опрокиньте. Направо, теперь налево. Вот в эту стеклянную дверь. Проходите. Он один лежит с той стороны, а остальные на солнце. А ему нельзя, у него мозговой удар. Сколько вам времени выделить? 1/2 часа? Выделяю.
— Спасибо.
— Не за что.
Металлическая кровать с серым больничным одеялом. Худой мужчина с заострившимися чертами почти воскового лица, темными кругами под глазами и полуоткрытым перекошенным ртом. Черная бородка с проседью и родимое пятно на щеке, похожее на насосавшуюся кровью пиявку. Он. Нельзя говорить «здравствуй».
«Ну вот и свиделись, наконец, дядюшка любимый».
Ирина придвинула к кровати табурет, окрашенный в белый больничный цвет, и кивнула провожатой, которая отошла к перилам веранды и встала там, наблюдая. Ракелов смотрел безразличным неподвижным взглядом, словно Ирина была одним из немногих ничего не значащих предметов, которые в последнее время то появлялись перед ним неизвестно зачем, то исчезали непонятно почему. Сколько она, бывшая сестра милосердия, видела таких глаз, серых, карих, голубых, зеленых, которые, оставаясь последними каплями жизни на почти безжизненных лицах, смиренно каялись, умоляли, силились рассказать, плакали, искали прощения или прощали, замирали, страшась неведомого, или глядели отрешенно. Что скажут эти? «Вот я и приехала», — поправила одеяло. «Вижу, что рад. Однако ж волноваться тебе никак нельзя. Болезнь у тебя серьезная, а я теперь буду за тобой ухаживать. Ты не беспокойся, сколько надо, столько здесь и пробуду», — приговаривала она. «Найдется, где на ночлег устроиться?» — повернулась к провожатой.
«Этот вопрос не мне решать. Прикажут — поможем».
«Ну?» — глянула строго. «Я пойду, не буду мешать». Вышла, прикрыв за собой дверь.
«Вот и встретились, Яков Степанович», — повторила Ирина, наклоняясь к Ракелову. «Узнаешь?»
Тот смотрел равнодушно.
«Помнишь, осень 17-го года, Бологое?»
Взгляд Ракелова почти неуловимо изменился, а уголок рта дернулся.
«Станцию Бологое, где ты мужа моего убил»,
— уточнила, неотрывно глядя в глаза. В глазах Ракелова появилась обеспокоенность. Он пошевелил губами, будто силясь что-то сказать.
«Вижу, что тоже рад», — Ирина усмехнулась, — «как и я.
Если б ты знал, как я ждала нашей встречи.
Иногда ночью проснусь и представляю, вот вхожу к тебе, а ты так радуешься, так радуешься».
«Зю-зю-зю-зю-зю-зю-зю-зю-зю-зю-зю-зю-зю-зю-зю-зю-зю-зю-зю-зю-зю-зю-зю-зю-зю-зю-зю-зю-зю-зю-зю-зю-зю-зю-зю-зю-зю-зю-зю-зю-зю-зю-зю-зю-зю-зю-зю-зю-зю-зю-зю-зю-зю-зю-зю-зю-зю-зю-зю-зю-зю-зю-зю-зю-зю-зю-зю-зю-зю-зю-зю-зю-зю-зю-зю-зю-зю-зю-зю-зю-зю-зю-зю-зю-зю-зю-зю-зю-зю-зю-зю-зю-зю-зю-зю-зю-зю-зю-зю-зю-зю-зю-зю-зю-зю-зю-зю-зю-зю-зю-зю-зю-зю-зю-зю-зю-зю-зю-зю-зю-зю-зю-зю-зю-зю-зю Вася, во взгляде появилась тревога.
«Прямо как сейчас»,
— добавила Ирина. На лице Ракелова проступили красноватые пятна.
«Вспомнил», — поняла она. «И что теперь?»
— неожиданно спросила себя, глядя на немощное тело человека, которого столько раз убивала в мыслях, а теперь вдруг осознала, что не может решиться сделать это наяву, потому что тот болен и беззащитен.
«Чем я тогда лучше их всех?» — подумала в смятении. «Но ведь Ники тоже был беззащитен перед ними», — старалась убедить себя. «У них было оружие, а у него... Что было у Ники, кроме моей любви? Прочь, жалость, прочь! Сейчас я достану конфету и вдавлю в его поганый рот».
Запустила руку в сумочку, нащупывая бумажку с конфетой, начиненной ядом.
«Что дает паралич, помноженный на паралич?»
— заставила подумать себя ожесточенно.
«Укольчик, укольчик, товарищ Ракелов, к вам пришел!»
Дверь неожиданно распахнулась, и на веранде появилась молоденькая медсестра с косичками, задорно торчащими из-под косынки.
«Укольчик!»
Подошла к кровати, поставила на тумбочку лоток со шприцами и откинула край одеяла.
«Так, поворачиваемся!»
— легко повернула больного на бок.
«Поддержите же, девушка!»
— обратилась к Ирине.
— Видите же, сам он лежать на боку не сможет, а мне не с руки.
Взяла шприц, подняла вертикально, постучала ноготком, сгоняя пузырьки воздуха, и выпустила тоненькую струйку из иголки.
— Вот так! Даже и не почувствуете ничегошеньки. У меня рука легкая, все говорят.
Ворковала, растирая место для укола ваткой, намоченной спиртом.
— А вы-то чего бледненькая такая? «Переживаете, небось?»
— сочувственно покачала головой, делая укол.
«Оно и понятно», —
принялась растирать место укола.
«За ним сейчас, как за детем, малым уход нужен. Потому из городской больницы к нам и перевезли на воздух да на природу. Да вы не тревожьтесь, ему у нас здесь хорошо. Лежи себе круглый день, птички поют. Кормежка у нас справная, все свежее. Так, теперь снова на спинку ложимся».
Ракелов издал нечленораздельный звук, вперившись глазами в медсестру. Та одобрительно глянула на Ирину.
«Ишь, как он вам обрадовался! Не помер бы от радости. От нее ведь тоже, знаете, бывает. Глазенки-то, гляжу, блестят, вон даже румянец появился!» — понимающе улыбнулась. «Кабы не знала, что родственница вы, товарищ Ракелова, подумала бы...» — наклонилась к уху Ирины. «То полюбовница!» — хихикнула. «Уж очень рад. Ну, не буду мешать!»
Напивая себе под нос, направилась к выходу. Ракелов едва заметно шевельнулся в беспомощной попытке подняться, его сухие желтоватые пальцы ответили на усилие легким подрагиванием. «Узнал», — подумала Ирина и опустилась на край кровати. Темные глаза Ракелова ожили. Казалось, в них забились волны ненависти, выплеснув через край на впалые щеки соленые брызги бессилия. «Узнал», — теперь уже точно поняла Ирина и наклонилась к его лицу, вглядываясь в глаза, такие знакомые и незнакомые, однажды увиденные, но оставшиеся в памяти навсегда. «А ведь он точно был счастлив», — содрогнулась от неожиданной мысли. Фанатично веря и беззаветно служа по-своему понятой идее справедливости, разделил мир на черное и белое, считая естественным и неизбежным, что ради достижения всеобщего блага можно облачить светлую идею в кровавые одежды и избавиться от тех, кто думает иначе. Тем более, что мертвые молчат, а победителей не судят. Доживает в полной уверенности, что жил не зря и считает свой фанатизм жертвенным подвигом. А фанатика переубедить и уж тем более победить невозможно, можно только убить.
— Что, дядюшка, никак сердишься?
— глянула насмешливо.
— А ты не сердись. Хочешь, сказку расскажу для упокоения?
Сказала и сама удивилась, но не тому, что, оттягивая последний шаг, подвергает риску и себя, и дело, ради которого приехала. Удивилась тому, что испытывает желание увидеть смятение в его глазах и готова продлить минуты мести, будто это уже и не она, а кто-то другой, холодный и жестокий, сидит здесь, наслаждаясь ролью судьи и палача. Выдержала взгляд Ракелова, который смотрел так, словно пытался затянуть ее в себя черными омутами ненависти и прихватить с собой в царство смерти еще хотя бы одного врага.
— Или молчишь, Яков Степанович? — Значит, не против, — усмехнулась она. — А коли не против, слушай. Ты же ведь как-никак... Ребенком тоже когда-то был. Не родился же ты сразу таким злобным уродом. Так вот,
задумалась на мгновение, еще даже не зная, о чем будет говорить.
В некотором царстве, в некотором государстве жила-была девица, умница да раскрасавица, начала Ирина. Землю свою любила. Жизнь готова была за нее положить. Пришло время. Отдала она сердце юноше славному, с душою чистую и помыслами добрыми. Повенчались молодые, да отправились в путешествие, потому как хотелось им мир людской посмотреть, чтобы удостовериться, есть ли где на свете земля лучше родной. Много где они странствовали, многих людей видели, да только куда ни глянут, везде хитрый норовит простодушного обмануть, лукавством да посулами добро его к рукам прибрать. Повсюду ложь правит, облачившись в одежду слов, а правда сокрыта. И не потому, что никому и не нужна, а потому, что если на свет явится, жизнь людская еще горше станет». Нет нигде царствия небесного. Долго ли, коротко ли странствовали, да только решили они в землю свою вернуться, потому что ни хуже, ни лучше ее не нашли, а все же своя земля роднее, чем чужая. Решили детишек понарожать и жизнь прожить по совести. Да только не доехали они до царства своего. Налетела по дороге на них сила нечистая, до крови людской охочая, готовая все доброе да хорошее в клочья рвать да испепелять. Слуги силы той темной хоть в красной одежде и рядились, и поганые мыслишки свои словами правильными про справедливость и равенство прикрывали, да только не о справедливости пеклись, а о собственном благе, и узнать их по глазам да по поступкам можно было. Ракелов вдруг застонал. «Вижу, вижу, Яков Степанович, нравится тебе моя сказка. Тогда дальше слушай». Схватили они молодых, поставили юношу перед собой, да и говорят: «Не нравишься ты нам, хоть ты на нас и похож, но глаза у тебя неправильные. Глаза-то не такими должны быть. Глянь, какие у нас, видишь? Пустые да холодные, вот такими и должны быть глаза. И скоро у всех людей в земле вашей глаза такими станут. А что есть белое, станет черным, а черное будет белым называться. Но глаза, известно, поменять нельзя, посему решили мы тебя, юноша, жизни лишить». Бросилась тут к ним девица, плачет, убивается: «Не губите, — говорит, — счастье мое, не виноват он ни в чем». Да не послушали ее мольбу нечестивцы и растерзали юношу. А девицу ту отдали на поругание и смерть. Ирина помолчала. «А девица-то, видишь, все же выжила». По руке Ракелова пробежала мелкая дрожь. «Что дергаешься, Яков Степанович? Гляжу, перестала нравиться сказка. Так я еще не всю рассказала. Ты как думаешь?» — наклонилась к его лицу, глядя с ненавистью. «Наказала ли судьба этих нелюдей?» Ракелов отвел взгляд. «А ну, гляди на меня, в глаза мне гляди. Видишь, глаза-то мои, чем не как у вас всех? И у меня теперь глаза пустые да холодные, значит, и я теперь убивать могу». Лицо Ракелова побагровело, дыхание стало прерывистым, язык забился во рту, будто пытался он сказать что-то напоследок. Простонал он, бешено тараща налившиеся кровью глаза, несколько раз судорожно попытался набрать воздуха и вдруг затих, вперив в нее остекленевший взгляд. Ирина прикоснулась к кисти его руки. Пульса не было. Встала и медленно пошла к выходу. «До свидания. Да, кажется, заснул. Да, видела, что рад. Завтра с утра снова приду. Спасибо».
«Эй, гражданка, вы что ж так в тапочках и пойдете?» «Гражданочка, сколько разов можно говорить? Не ступайте же по ковру. Идти надо рядом с перилом. Ходят тут, ходят. Ковров на вас не напасешься».
Похрустывание мелкого гравия под ногами. Кумачевое полотнище с белыми буквами «Коммунист не имеет права болеть», растянутое над входом в особняк с усадебными колоннами. Церквушка без креста с надписью «Склад инвентаря». Ворона, в задумчивости взирающая с головы безрукой мраморной нимфы на суетливых воробьев возле лужи. Далекий голос меланхоличной кукушки, пушки, бездумно отчитывающие остаток чьей-то жизни, изящный изгиб реки за лугом вдалеке, желтые леденцы одуванчиков, щедро рассыпанные по зеленой молодой траве, березовая роща на холме, залитая солнечными лучами, приторный аромат сирени. Родина. Часы уже показывали 6 вечера, а заседание продолжалось. На трибуну поднимались все новые люди в разных вариациях, горячо повторяя одни и те же фразы,
о неминуемой победе мировой революции, которая принесет освобождение угнетенным на всем земном шаре и гибель всем угнетателям и их прислужникам. Пожилой переводчик на немецкий, едва успевавший в коротких паузах между выступлениями сделать глоток воды, уже не обращая внимания на лежащие перед ним листы с отпечатанным текстом, заученно повторял однообразные слова время от времени вместо слова «угнетатели», вставляя «эксплуататоры» или «буржуазия» и заменяя «угнетенных» на «пролетариев» или «народные массы». «Вам не кажется, фрау Зинаида, что они все похожи на кукол с заводным механизмом?» Наклонился к ее уху рыжеволосый Фридрих, несказанно обрадовавшийся в начале заседания тому, что места оказались рядом. «Утром хозяин завел их, и они, полные силы, главные энтузиазма, весь день энергично двигают руками, ногами и головой, неутомимо и бездумно двигаясь в заданном направлении, чтобы к вечеру, когда завод кончится, упасть в ожидании утреннего прикосновения руки хозяина, которое позволит им снова начать движение. Нет?»
«Нет», — сухо ответила она, не желая вступать в разговор на эту тему с малознакомым человеком, и посмотрела на часы.
Фридрих, удивленно пожав плечами, отвернулся и сделал вид, что внимательно слушает очередного выступающего. Ирина начинала беспокоиться. Вот уже несколько часов она сидела в душном переполненном зале на торжественном собрании, которое устроили советские товарищи в честь приезда делегации соцрабинтерна, а в ресторан ей надо было попасть заранее, до прихода Мальцева и Тушкевича. Наконец, дружные аплодисменты известили об окончании очередного выступления, провозгласившего здравицу за пролетариев всех стран. «Внимание, товарищи! Сейчас перерыв на 10 минут, после чего мы продолжим наше собрание. Товарищу Петровскому из Пскова приготовиться к выступлению!» Бодрым голосом объявил уже знакомый ей Моисеев, оглядывая присутствующих усталыми, покрасневшими глазами. На секунду, будто только что заметил, остановился взглядом на Ирине и кивнул, как старый знакомый. Она выскользнула из прокуренного фойе на улицу. «Отсюда до ресторана пешком 20 минут. Успею», — с облегчением подумала она, отходя от здания, но вдруг услышала за спиной знакомый голос. «Мадам Зинаида! Какое замечательное собрание, не правда ли?» — восторженно воскликнул старичок Поль, выходя из тени раскидистой сирени. «Какие чудесные, искренние, убежденные люди эти советские товарищи! Как прекрасно они говорят о светлом будущем человечества! Жаль, что я не очень хорошо знаю немецкий, но, честное слово, когда я слушаю их, мне кажется, что становлюсь моложе и готов идти на баррикады».
«Дорогой мсье Поль», — Ирина нетерпеливо прервала его тираду, — «мне очень жаль, что выступление не переводят на французский, что не позволяет вам в полной мере насладиться несомненной глубиной выступлений, хотя пафос самих ораторов без сомнения вдохновляет». Старичок восторженно закивал. «Хотя, без сомнения, мсье, для людей с вашей энергией и жизнелюбием не существует нерешаемых задач, и, уверена, баррикады у вас еще впереди. Но я вынуждена извиниться и покинуть вас, мсье. У меня очень важная встреча, на которую нельзя опоздать даже женщине. Такова жизнь», — одарила собеседника обворожительной улыбкой.
«Удачи вам, мадам!» Расплылся в ответной улыбке мсье Поль. «Как жаль, что эта встреча у вас не со мной!» Приложив руку к груди, склонился в полупоклоне. Без четверти 7 Ирина вошла в небольшой ресторан с громким названием «Париж» и, быстро оглядев зал, направилась мимо зазевавшегося метрдотеля в дальний угол, где заметила несколько свободных столиков.
На стенах, окрашенных в сочный вишневый цвет, вероятно, чтобы оправдать название заведения, были развешаны многочисленные фотографии и картинки с видами французской столицы. Выбрала столик под фотографией Эйфелевой башни рядом с огромным раскидистым фикусом, чудесным образом пережившим 17-й и последовавшие за ним не менее бурные годы, и теперь терпеливо ожидающим перемен, которые могла принести его пыльным листьям чья-нибудь заботливая рука с влажной тряпкой. Села лицом ко входу. Неторопливый круглолицый официант со скучающим видом подошел к столику и, буркнув себе под нос что-то невнятное, вероятно, связанное с радостью по поводу появления гостьи, протянул меню. Быстро пробежала глазами перечень блюд. Выбор оказался невелик. Что ж, пусть будет филе осетрины под ореховым соусом. Подняла глаза, но не обнаружила официанта. Обернулась и нашла его у себя за спиной. Круглолицый вперился в фотографию башни с таким видом, будто впервые увидел бессмертное творение инженера Эйфеля. «Извините, товарищ», — Ирина попыталась привлечь внимание, — «будьте любезны».
«Все понятно», — удовлетворенно пробубнил себе под нос официант и, неохотно оторвавшись от изучения устройства башни, медленно повернулся, не спеша извлек из кармана блокнотик и карандаш и безразлично посмотрел на нее.
«Скоро сюда придут двое важных гостей», — сказала она многозначительно.
Кислое выражение, появившееся на круглом лице официанта, говорило, что именно это известие радует его меньше всего.
«Очень важных», — на всякий случай добавила Ирина и даже указала рукой вверх. «Очень», — повторила еще раз, уже немного растерянно, заметив равнодушный взгляд Круглолицева. «Так вот, как придут, проводите их сюда».
«А как же я их узнаю?» — недоуменно поинтересовался он. — «Народ сюда много всякого приходит», — обвел рукой почти пустой зал.
— «Я вижу, товарищ», — Ирина начала раздражаться, — «но все же постарайтесь, окей?»
— «Угу», — промычал неопределенно.
— «А пока попрошу принести графин водки».
— «Целый?» — уставился удивленно и уважительно.
«А мне, — повысив голос, — продолжила Ирина, — бокал вина».
Уголки рта официанта презрительно опустились вниз, что должно было показать разочарование, внезапно наступившее после обнадеживающего начала.
«Любого белого на ваш вкус», — по привычке сказала Ирина, но поняла, что допустила оплошность, потому что официант поднял глаза к потолку, словно пытаясь получить там рекомендации по поводу напитка, а, может, вспоминал, осталась ли вообще в запасе хоть одна бутылка.
«Все?» — спросил равнодушно, закончив изучение потолка.
«Еще рыбу принесите», — Ирина ткнула пальцем в меню. «Три порции», — показала на пальцах, — «и еще вот этот салат». «А потом, когда они придут, то скажут, чего еще хотят. Окей?»
«Водку и все остальное сразу подавать прикажете», — поинтересовался он.
«Почему сразу, товарищ? Никого же еще нет», — удивленно воскликнула Ирина, доставая из сумочки мундштук и портсигар.
«Но вы-то уже здесь», — возразил Круглолицый, — и, пожав плечами, начал разворачиваться с явным намерением удалиться.
«Да, я уже пришла», — повысила голос Ирина, показывая, что разговор еще не закончен, аккуратно вставила папироску в мундштук и положила портсигар на стол, нарочито громко щелкнув крышкой. «И хочу заметить», — указала в сторону фикуса, — «листья у дерева протирать надо хотя бы иногда».
В свойственной женщинам манере перевела разговор на другую тему, чтобы застать врасплох и поставить наглеца на место. «Зачем?» — спросил официант с интонацией, которая навевала на размышления о смысле жизни.
«Беспокоюсь, чтобы на одежду пыль не сыпалась», — язвительно заметила Ирина, постукивая ноготками по портсигару. «Может быть, у моих гостей аллергия или астма?»
Круглолицый насупился из-под лобья, глядя на привередливую иностранную дамочку.
«У нас в Нью-Йорке...» — Ирина никак не могла успокоиться. «За такое безобразие уволили бы на два счета».
«У нас тут не там», — немного поразмыслив, выдал официант. «Мы тут сами по себе, хозяева», — заявил и уткнулся в блокнотик, изображая, что делает пометки, а затем, довольный собственным ответом, величественно поплыл в сторону кухни, но по дороге остановился поболтать с другим официантом, недовольно и довольно громко рассказав тому про фикус, который стоял-стоял, никому не мешал, про чахоточных, которые скоро к ним заявятся, и о резонансе, которого боится дамочка.
«Причем здесь резонанс?» Наблюдая, как появившийся через пару минут худенький подросток в синей рубашке на выпуск с трудом передвигает горшок с фикусом к соседнему столику, раздраженно думала Ирина, как всякая женщина, всегда слышащая все, что говорят о ней вокруг. Не найдя ответа, все-таки не выдержала и, махнув рукой, снова подозвала ворчуна, который застыл у прохода на кухню с видом человека, застигнутого мыслью настолько гениальной, что если не двигаться с места и не растрясти, мысль может перерасти в открытие, жизненно важное для человечества. «Простите», — затянулась папироской.
«Да чего уж там, не обижаюсь я», — примирительно махнул тот рукой. «С кем не бывает». Выжил из себя подобие улыбки и повернулся, чтобы уйти.
«Простите, товарищ, но я еще не все сказала, еще не все!»
«Да?» — он извлек из кармана блокнотик и карандаш. «Тогда говорите».
«Благодарю», — не смогла не выразить признательность Ирина. «Хочу уточнить», — глянула почти смущенно. «Видите ли, я не очень хорошо говорю по-русски». Круглолицый согласно кивнул. «И образование у меня маленькое», — для наглядности показала кончиками пальцев размер, «поэтому не дает возможности понять слово «резонанс» в контексте нашего разговора».
Круглолицый снова кивнул, уже с покровительственным видом, и даже попытался наморщить лоснящийся лоб. «В тексте нашем разговоре, — начал поучительно, — выражение «резонанс» означает, что когда человек болеет, то ему от всяких там причин может стать еще хуже. Понятно?»
«Поняла», — Ирина сделала счастливое лицо. «Вы, наверное, хотели сказать слово «кризис»?»
Круглолицый осуждающе насупил брови. «Какой такой кризис? Вы что говорите, женщина?» «Это у вас там», — махнул рукой в сторону выхода, — «по заграницам кризисы. А у нас резонансы. Понятно? Еще чего заказывать будете?» — спросил строго, давая понять, что не испытывает желания продолжать разговор.
«Нет, спасибо». Ирина поняла, что снова проиграла. «Вино принесите побыстрее, окей?»
Официант кивнул и неспешно удалился.
«Резонанс», — усмехнулась Ирина. «Даст Бог, будет тебе сегодня резонанс», — почти весело подумала она, сама удивившись своей уверенности.
Вино официант вскоре принес, всем видом показывая, что причина одолжения, которое он, человек, почти постигший секрет устройства Эйфелевой башни, так и быть, сделает глуповатой дамочке, всего лишь необъяснимое и несправедливое стечение жизненных обстоятельств, ошибка судьбы, странным образом усадившая ее на место за столом, которое по праву должно принадлежать именно ему. Едва она успела пригубить вино, как в дверях появился крупный мордастый мужчина, сразу заполнивший пространство духом уверенной хозяйской власти. Ирине даже показалось, что в ресторане стало тесно, а угодливо бросившиеся навстречу метрдотель и оба официанта по мере приближения к важному гостю съеживались, как прохудившиеся воздушные шарики.
«Мальцев»,
— скорее догадалась, чем узнала Ирина матроса из Балагова.
«Неужели один пришел?»
Подумала обеспокоенно, но через мгновение увидела за плечом Мальцева лопоухую рыжую голову с веснушчатым скуластым лицом и настороженно бегающими глазками, которые обшарили зал и безошибочно остановились на ней.
«Привел»,
— подумала облегченно и почувствовала озноб волной, прокатившейся по телу.
«Ваши гости, мадам», — заискивающе сообщил метрдотель, забегая вперед гостей и отодвигая стулья.
Мальцев при виде привлекательной корреспондентки расплылся в улыбке и даже раскинул руки так, будто собирался заключить ее в объятия, перекрыв путь семенящему за ним Тушкевичу. Краем глаза заметила, как взволнованный метрдотель подавал знаки официантам, чтобы немедленно протерли стулья для важных гостей.
«Здравствуйте, товарищи!» — приветливо улыбнувшись, с легким акцентом сказала Ирина, поднимаясь навстречу. «Меня зовут Зинаида Блюмендорф».
«Товарищ Зинаида!» Неровное со следами оспин лицо Мальцева засветилось, а глаза заблестели. «Ну, я рад!» — протянул руку с изображением якоря на внешней стороне ладони. «Весьма даже очень рад!» Басил, потряхивая ее руку. «А и промашка вышла», — повернул голову к Тушкевичу. «Но, Тром, я чуял, не надо мне было тебя, Санек, с собой брать». Зычно рассмеялся, все еще удерживая руку Ирины.
«Так я могу уйти, Петр Петрович, ежели прикажете», — приглаживая редкие волосы на голове, угодливо предложил Тушкевич.
«Да брось ты, Санек, шучу я. Не понял, что ли?» Снова рассмеялся Мальцев. «Ну, присядем, что ли?» Выпустил, наконец, ладонь Ирины и грузно опустился на стул, сиденье которого буквально за мгновение до того было отполировано расторопной рукой официанта. «Ты нас, Зинаида, не ругай, что припозднились чуток!» С добродушной улыбкой откинулся на спинку стула. «Дела делали!» — глянул многозначительно. «Мы ведь кто? Мы люди государственной важности. Мы в профсоюзах на стыке стоим между партией нашей и беспартийными трудящимися. Трудовые кадры куем и перековываем».
Ирина, понимающе кивнула.
Мальцев, недоуменно оглядев ненакрытый стол, повернул голову к стоящим неподалеку официантам и, выбрав в качестве жертвы Круглолицева, пристукнул по крышке ладонью и недовольно пробасил: «Слышь ты, мордастый!»
Открыватель секретов Эйфелевой башни немедленно прижал руки по швам и застыл, как опытный солдат на плацу, поедая начальника преданным взглядом.
«Чего пнем стоишь? Инициативу не проявляешь!» — грозно пророкотал Мальцев. «Не видишь, голодные мы, с работы!»
«Товарищ Мальцев, Петр Петрович», — вмешалась Ирина, — «да я уже для начала заказала все на свой вкус, даже водку, окей?» — улыбнулась смущенно.
«Ну, а я что ему говорю?» — помягчевший Мальцев доброжелательно глянул на Ирину. «Долго еще ждать-то будем?» — снова рыкнул на Круглолицева. «Бегом на камбуз! Все на стол неси, слышь! Селедочку с лучком тоже не забудь!» — пророкотал вслед официантам, трусцой устремившимся в сторону кухни.
Через пару минут стол был накрыт.
«Ну, как говорится, Зинаида, за знакомство!» — произнес первый тост бывший матрос и опрокинул в рот стопку. Крякнул, занюхал черным хлебом и закусил селедочкой. «А теперь...» — без задержки снова наполнил стопки. «За прекрасный пол!» Заметив легкую растерянность на лице Ирины, хмыкнул и добавил слово «женский».
Пока Мальцев и Тушкевич опустошали графинчик с водкой и поедали закуску, говорила Ирина. Только сейчас, оказавшись с ними за одним столом, она поняла, для чего было нужно высиживать на собрании, слушая однообразные речи. Непринужденно рассказывала им о проблемах борьбы американского трудового народа, в том числе и чернокожего, за освобождение во всемирном масштабе и насущной необходимости правдивого освещения в газетах жизни трудящихся в первом государстве победившего пролетариата. Она говорила и говорила, удивляясь, как легко при помощи услышанных на собрании слов штампуются округлые бесконечные фразы, похожие на таинственные заклинания, которые, проникая внутрь, окутывают мозг дурманящей пеленой, убаюкивают и завораживают, подобно покачивающейся дудочке заклинателя змей. Через четверть часа Мальцев удовлетворенно откинулся, достал папиросу, постучал ее концом по пачке, шумно продул и с удовольствием задымил, снисходительно поглядывая на Тушкевича, который старательно препарировал последний кусочек селедки, извлекая из него тоненькие косточки и аккуратно укладывая на край тарелки.
«Вот ты, Зинаида, говоришь, герои мы!» — заговорил Мальцев. «А ведь нас, таких героев, вся страна!» Затянулся папиросой, но вдруг поперхнулся, закашлялся, а потом, прикрыв рот ладонью с татуировкой, звучно чихнул. Круглолицый официант, испуганно глянув на важного гостя, что-то шепнул напарнику, после чего горшок с фикусом их совместными усилиями был проворно удален из зала.
«Петр Петрович, если не возражаете, я буду кое-что записывать для памяти».
Она достала блокнот и ручку. «Возражений не имею», — согласился Мальцев, запыхтев папиросой и надув щеки от важности.
«Вы с товарищами своими боевыми когда и где познакомились?» — спросила Ирина и приготовилась записывать.
Мальцев задумчиво посмотрел на Тушкевича. «Слышь, Санек, ты чуток помоложе будешь, память у тебя посвежее. Мы когда в первый раз познакомились?»
Тушкевич, торопливо проглотив кусочек наконец-то очищенной селедки, задумчиво поднял глаза к потолку и зашевелил губами, видно, желая ответить поскорее, но побаиваясь ошибиться. «Чего, Петр Петрович, кажись, осенью 17-го, да?» — неуверенно глянул на Мальцева.
«Молодец, Санек, помнишь?» — похвалил его тот. «С него самого 17-го. Мы, Зинаида», — глянул хитро, — «при помощи городовых познакомились».
Ирина удивленно вскинула глаза. Тушкевич радостно закивал и торопливо начал рассказ. «Мы тогда с товарищем Серегиным...»
«Ну, это тот, который в Париже», — прервав Тушкевича, пояснил Мальцев.
«По поручению солдатского комитета помогали сознательному населению по адресочкам ходить и бывших городовых по квартиркам отыскивать», — помотал головой и хихикнул. «Инициатива такая пролетарская была. А они, бывшие прислужники царизма и буржуазного временного правительства, понятно, попрятались все. И вот мы их из их собственных норок-то, в которые они забились, и доставали». Бросил взгляд на Мальцева, который смотрел одобрительно. «Да, было дело. Мы их и из шкафчиков, и из-под диванчиков, как крыс. Жонки их да дети за ноги нас хватали, не трожь, мол, папку. А мы, понятно, говорим, для кого папка, а для кого прислужник царского режима. Одного такого поймали вечерком и в комитет повели, а как раз на этой самой улице... Петр Петрович, — указал на Мальцева, — вместе с другими революционными матросами, которые сразу на сторону революции перешли,
у костра грелся. Говорит нам, куда ведете-то, все одно одна ему году мера высшей революционной защиты, расстрел, то есть, так чего зря время терять да патроны тратить?»
С восхищением посмотрел на бывшего матроса. Ирина опустила глаза, открыла портсигар и достала папироску.
«Да ладно тебе, Санек!» Мальцев нахмурился, неодобрительно глянув на рассказчика, который сразу устушевался и заерзал на стуле.
«В общем, большой у них костер был».
Все же пробормотал невнятно и закруглил воспоминания. За столом воцарилось молчание. Мальцев покашлял, затушил папиросу и повернулся, высматривая официантов, которые стояли неподалеку, неотрывно наблюдая за гостем.
«Эй, браток!» — снова выбрал Круглолицего. «Ты чего опять столбом стоишь? Подь сюда! Водки еще с камбуза неси и огурчики. И селедочку с лучком и картошечкой повтори. Эх, селедочка!» — оживился он. «С лучком да с маслицем! Ничего нет лучше да под водочку!» Расправил плечи и откинулся на спинку стула.
Ирина заставила себя улыбнуться.
«Да!» — глубокомысленно протянул Мальцев, доставая новую папиросу. «Всякое в нашей жизни бывало. Вот, к примеру, если сказать «Эфелева башня», — указал на фотографию за спиной Ирины. «Ну вот все говорят «Эфелева башня, Эфелева башня». А вот у нас с Саньком случай был, помнишь?» Вдруг, залившись смехом и помотав головой, обратился к приунывшему было Тушкевичу. «Значит, ехали мы, Зинаида, в Гражданскую на поезде в южном направлении. Поручение важное имели по борьбе с контрреволюцией и бандитизмом в Одессе. В поезде народу тьма, не продохнуть, и тут одной старушке, видно из бывших, приспичило по большой нужде. Живот не к столу, будь сказано, прихватило. Пропустите, говорит, до туалету, умора. Какое там до туалету, когда в проходах люди друг на дружке сидят?» Посмотрел на Ирину взглядом, обещающим невероятное веселье. Тушкевич оживился и, ожидая продолжения рассказа, чуть не подпрыгивал на стуле от нетерпения. «Ну, мы ей, так сказать, говорим, — продолжил Мальцев, — мол, люди, мы ваше положение понимающие, но ничем помочь, так сказать, не можем, хотя и предвидим неприятные последствия».
Тушкевич хихикнул и подлил Мальцеву водки.
«А бабка!»
Мальцев обхватил стопку огромной ладонью, но пить не стал.
«Сидит вся, скукожилась, платочком лицо отирает, но чуть не плачет. Видно, шибко ее подперла. Я ей тогда предлагаю, надо ж помочь человеку, правильно?» Весело посмотрел на Ирину. «Ты, говорю, давай в окно, мы тебя, так сказать, высунем, да и придержим. Она сначала, ну, ни в какую. Точно, из бывших», — повторил он. «А потом, видать, совсем скрутила, согласие дала. Мы с братками в окно ее этим местом высунули и... Ну, в общем, сработало. Обратно ее передаем с рук на руки, веселимся, понятное дело, ничего, мол, не горюй, со всяким может приключиться. Так она на место села, голову обхватила, и взамен того, что по облегчению радоваться в слезы, это ж надо такое, со мной, — говорит, — со мной, которая Эфелеву башню видела. Но я и говорю ей, ты, конечно, Эфелеву башню видела, а мы, по твоей милости, жопу твою глядели, и неизвестно, кому больше интересу было, — засмеялся он. Ну, братва, понятно, за животы схватились от такого развеселья. Да.
Вдруг замолк, покручивая стопку в ладони.
Она, слышь, Зинаида, так сразу плакать перестала, глазами зыркнула и затихла, вроде как задеревенела.
Снова помолчал, а потом опрокинул стопку в рот.
В общем, померла бабка в дороге-то,
поморщился.
Вроде как заснула. Сразу видно, из бывших.
Бросил в рот кусочек черного хлеба.
«Вот тебе, Зинаида, и Эфелева башня!»
Закончил рассказ и взглянул на Ирину, видимо, ожидая похвалы за веселье, но она поспешно отвернулась, сделав вид, что рассматривает появившихся на небольшой полукруглой сцене печального мужчину с гитарой и темноволосую женщину в черном платье и накинутой на плечи яркой цыганской шали. «Сейчас концерт будет», — сообщил Тушкевич, услужливо наклоняя графин к стопке Мальцева, но тот перехватил его руку и направил горлышко графина в бокал для вина, двумя глотками опустошил, крякнул, слегка поморщился и с хрустом откусил соленый огурец.
«Может, и будет», —
сказал равнодушно и насадил картофелину на вилку.
«Петр Петрович, не сомневайтесь, точнёхонько, говорю, будет. Сейчас уж начнут».
Тушкевич вытянул шею, наблюдая за приготовлениями артистов.
«А вообще я тебе, Зинаида, так скажу».
Мальцев доел огурец и выпрямился, сделавшись вдруг собранным и серьезным.
«Напиши там в своей газете. Пусть американские товарищи знают, мы своих жизней для власти нашей советской не жалели, мы и голодали, и мерзли, и стрелять по нам стреляли, и пули в нас еще сидят белогвардейские, и шрамами боевыми тела наши изранены. Но скажи, партия наша, умри! Умрем, и не спросим, зачем. Для нас слово партии выше всего». «Выше всякого личного и мещанского, всяких там фарфоровых слоников, потому как знаем, что для партии нашей пролетарской мы — кровные дети, и она никогда нас так запросто на гибель верную не пошлет, хоть и знает, что каждый из нас готов. Партия нам жизнь новую дала, людьми сделала. Кем мы были и кем стали — потому и в интернационале песни нашей партийной слова есть «Кто был ничем, тот станет всем». «Вот мы и стали!»
Вдруг стукнул кулаком по столу. Метрдотель, наблюдавший из дальнего угла, зыркнул глазами на официантов, которые заметались по залу, не зная, чем еще угодить гостю. Артисты неуверенно переглянулись, сомневаясь, можно ли начинать петь.
«И теперь мы тут хозяева. Навсегда!»
Мальцев бросил угрюмый взгляд на метрдотеля, который съежился и исчез, будто растворившись в воздухе. От удивления бывший матрос даже потряс головой.
«А пока пусть эти нас кормят!»
Зычно пробасил в направлении, где, по его разумению, должен был находиться метрдотель, и перевел мутный взгляд на Тушкевича, беспокойно ерзавшего на стуле.
— Ты чего, Санек, на стуле ты ягозишь и морды корчишь, а? В гальюн никак собрался отчалить, так прямо и скажи, дел житейское. У нас от товарищей...
Умильно улыбнулся Ирине.
«Секретов нету, потому как сообща одно дело делаем».
Плеснув водки себе и Тушкевичу, вопросительно посмотрел покрасневшими глазами на Ирину, потянулся к ее бокалу и недоуменно пожал плечами, когда она решительно накрыла бокал ладонью. Повернулся к Тушкевичу, на лице которого было написано «Нечеловеческое страдание».
«Так что предлагаю, прежде чем ты, Санек, отдашь швартовы в направлении гальюна, выпить за партию нашу и власть советскую, «За товарища Ленина!» — начал подниматься. Ирина нарочито неловким движением смахнула портсигар на пол и наклонилась за ним. «И товарища Сталина!» — продолжил Мальцев. «Вот так!» — выпил стоя, чокнувшись с подскочившим с места Тушкевичем. «Да ладно, беги уж, страдалец!» Махнул рукой, опустился на стул и стал извлекать папиросу из пачки. Тушкевич сорвался было с места, но потом словно одумался и, нелепо переставляя ноги, направился в сторону выхода.
— Рыбку как, уже нести прикажете? — заискивающим голосом тихо поинтересовался, будто ниоткуда появившийся круглолицый официант, сумевший подкрасться незаметно. Она кивнула и, провожая взглядом Тушкевича, соображала, как бы выпроводить Мальцева, который, оставшись с ней один на один, попыхивал папиросой, постукивал вилкой по краю тарелки и поглядывал плотоядно, видно сомневаясь, можно ли говорить с ней напрямую, без обиняков, о тех естественных и понятных вещах, которые возникают в голове каждого нормального, чуть выпившего мужика при виде красивой бабы, хоть бы и иностранки. Не решился. Опустил голову, прислушиваясь к чему-то внутри себя, раздавил папиросу одной пепельницы и, опершись на стол, тяжело поднялся, опрокинув стул.
«Пожалуй, товарищ Зинаида, я на время тоже отчалю, а то у нас на флоте не принято товарища одного оставлять», — указал головой в сторону выхода. «Но ненадолго», — глянул с пьяной усмешкой. «Смотри тут у меня!» — погрозил пальцем и, неестественно, прямо держа спину и чуть покачиваясь, двинулся между столиками к метрдотелю, лицо которого осветилось подобострастной улыбкой, а тело сломалось в поклоне. «Слышь, браток!» — донесся до Ирины подобревший голос бывшего матроса. «Проводи-ка меня прямым курсом до заведения!»
Со стороны сцены послышались гитарные переборы, известившие о начале выступления. Женщина, окинув долгим тоскливым взглядом немногочисленных гостей, затянула романс про милого друга, который ее покинул и не смотрит на нее. Официанты торопливо расставили на столе тарелки с осетриной, украшенной зеленью и ломтиками лимона, подняли мальцевский стул, смахнув с него несуществующую пыль, и поспешно ретировались ближе к кухне. «Пора открывать книгу», — решила Ирина, и, сделав вид, что поправляет веточку зелени на блюде Тушкевича, высыпала из перстня немного коричневого порошка в ореховую подливку. «Теперь матрос», — потянулось было к тарелке на противоположной стороне стола, но заметила Тушкевича, который с умиротворенным лицом вошел в зал. Сделала вид, что протягивала руку за спичками, лежащими на пачке папирос у тарелки Мальцева, и приветливо улыбнулась сотрапезнику. «Хорошо, что вы пришли», — чиркнула спичкой и закурила. «Ну, сколько можно играть эту заунывную музыку?» — указала головой в сторону сцены. «Право, будто хоронит кого-то», — воскликнула почти возмущенно. «А ведь никто не умер пока», — сказала с ласковой улыбкой. «Пойдите и скажите, пусть сыграют что-нибудь другое», — приказала капризным голосом. «О, даже не беспокойтесь, Зиночка, это мы мигом организуем», — с готовностью воскликнул Тушкевич и направился к сцене. Ирина, не сводя глаз с его сутуловатой спины, потянулась к тарелке Мальцева, будто бы положить спички на место, и быстрым движением открыла перстень. Мальцеву досталось больше, чем Тушкевичу. «Так он и сам больше», — усмехнулась она. Романс прервался, будто певица неожиданно для себя самой глотнула воды. Тушкевич, размахивая руками, что-то объяснял музыкантам. «Все», — откинулась на спинку стула. «Теперь надо, чтобы они съели рыбу и подождать полчаса», — посмотрела на часы. Она не испытывала страха или сожаления. Наверное, эти чувства придут потом. Просто она должна была это сделать, потому что иначе никак нельзя. Показалось даже, что ненависть ушла, уступив место ожиданию. Кто будет первым? «Очи черные для вас, Зиночка, заказал», — сообщил вернувшийся Тушкевич и опустился на стул. Со сцены донеслась знакомая мелодия. Тушкевич наклонил голову к тарелке, внимательно рассматривая блюдо, и втянул воздух, принюхиваясь, как собака, к аппетитной косточке. «Кажись, осетринка...» «Осетринка», — безмятежно улыбнулась Ирина. «Я рыбку люблю», — протянул он. «А вот, кстати...» — вдруг указал на руку Ирины. «Перстенечек-то какой у вас примечательный!» Посмотрел, показалось подозрительно. «Весь вечер рассматриваю. Будто книжечка какая!» Его бегающие глазки вдруг остановились, вглядываясь в Ирину. «Подарок! От доброго друга!» Она заставила себя улыбнуться. «Открывается книжечка?» — поинтересовался он. «А как же книгу читать, если не открывать?» — попробовала отшутиться Ирина. «Это верно!» — Тушкевич взял вилку. «А я вот любил в юности книжонки всякие почитать», — вдохновенно сообщил он. «Книжка ведь это что?» — задал риторический вопрос. «Книга, как известно, источник знаний и жизненных сюжетов», — наживил кусочек осетрины на вилку. «Иной раз бывало, так увлечешься, читая, что представляешь, будто ты герой какой». Положил рыбу в рот.
«Свистать всех наверх!» — пророкотал вернувшийся к столу Мальцев. «Но!» — строго как муж глянул на Ирину. «И как вы тут без меня?» — подозрительно посмотрел на вдруг засуетившегося приятеля. «Не скучали?» — спросил ревниво.
«Вот музыку заказали», — будто оправдываясь, пролепетал Тушкевич. «Покушайте, Петр Петрович, а то остынет». Ирина заботливо придвинула тарелку ближе к Мальцеву.
«Остынет, подогреют», — пробасил тот, бросив взгляд на метрдотеля, который с готовностью закивал, приложив руки к груди. «Чего это? Рыба, что ли?» — поморщился. «Честно сказать, я рыбу не очень уважаю. Ну, кроме селедки под водочку, конечно. На флоте вот так наелся», — провел ребром ладони по горлу.
«Так зачем дело?» — Ирина взяла графин и, ласково глядя на матроса, налила ему полный бокал. «Окей?»
«Ну, коли под водочку, да из твоих, Зинаида, рук, то окей. Как говорится, что верно, то правильно».
С удовольствием выпил, крякнул и принялся за еду. Ели молча. Рыба оказалась вкусной, но Ирина съела совсем чуть-чуть, делая вид, что увлечена романсами, звучавшими со сцены. «А что рыбку не доели?» — встревоженно поинтересовался официант у Ирины, когда подошел убирать посуду. «Не понравилось?» «Очень вкусно. Просто я не ем так много. Спасибо».
«Может, бисквитик к чаю желаете?» — почти с искренним интересом спросил круглолицый официант. Мальцев отрицательно помотал головой. «Сладкое не ем, у меня от него живот крутит. Я лучше покурю и вот их послушаю».
Развернулся в сторону сцены, где певица выводила романс, время от времени поглядывая на него и Тушкевича с немым вопросом, то ли поет. На глазах как-то вдруг сразу запьяневшего Тушкевича
выступили слезы. Мальцев слушал внимательно, опершись локтем на спинку стула. Дослушав до конца, повернулся к Ирине.
«Любите музыку?» — поинтересовалась она.
«Хорошо поет. Надо бы расстрелять!» — весело загоготал он.
«Так любите или нет?» — снова спросила Ирина, которой показалось, что она ослышалась.
«Может, и люблю», — Мальцев хмыкнул. «Да времени нет на любовь-то. У нас Куклин большой любитель, да?» — повернулся к пьяно улыбающемуся Тушкевичу.
Ирина смотрела непонимающе, переводя взгляд с одного на другого. «Это у нас товарищ есть такой, Куклин», — слегка заплетающимся языком пояснил Тушкевич. «Он как-то еще давно у Шаляпина в гостях был. Да, Петр Петрович, можно рассказать?»
«Валяй, Санек!»
Мальцев облокотился на стол и, подперев голову руками, опустил отяжелевшие веки. Тушкевич оживился.
«Пил, значит, Куклин водочку с Шаляпиным. С ними финский коммунист Рахия и еще пара наших была. Не просто водочку, а эстонскую из картошечки ее гонят. Выпили чуток, да и начали о театре, актерах, то да сё. Куклин, и скажи сгоряча, таких, мол, как Шаляпин, надо резать. Спрашивают его, почему? Отвечает, талант нарушает равенство. Несправедливо это говорит, когда один может, а другой нет».
Мальцев приоткрыл глаза.
«Кстати, Санек, он прав. Этот лозунг надобно по всем театрам развесить, очень даже пролетарский лозунг».
«И начал потом Куклин вопить с пьянта», — продолжил Тушкевич. «Что вы, актеры, для пролетариату сделали, а? Какой такой от вас прок для революции? А Шаляпин, как заорет голосом царя Ивана Грозного, «Встать! А ну, подобрать живот! Как ты смеешь со мной так разговаривать, сукин сын?»
«А то он слышал голос Ивана Грозного», — буркнул Мальцев, на лице которого обильно выступил пот и появились багровые пятна.
«Слышал, не слышал, Петр Петрович, но только Куклин вскочил по стойке смирно, да чуть от страха в штаны не наложил».
Тушкевич хихикнул, но вдруг растерянно замолчал.
«Статью-то, как напишите, нам подарите?»
— спросил Ирину и вдруг, приложив руку к животу, начал бледнеть.
«Ну вот, кажется, и все»,
— подумала Ирина и подняла руку, подзывая официанта.
«Пожалуйста, товарищ, воды принесите и соды немного, мне что-то нехорошо»,
— глянула на Тушкевича, в глазах которого появился недоуменный испуг.
«Окей, статью непременно подарю. Только придется еще раз встретиться дня через два. Мне нужны будут ваши воспоминания о событиях гражданской войны».
«Пора», — решила и попыталась подняться, обеими руками ухватившись за руку подошедшего со стаканом воды официанта.
«Мне плохо», —
вскрикнула она, — и начала медленно оседать на пол краем глаза, заметив, как захрипевший Мальцев, падая на бок, потянул за собой скатерть. Бледный Тушкевич кинулся было ему на помощь, но вдруг, скрючившись и хватая ртом воздух, рухнул на колени и тоже завалился.
«Врача!»
— шепнула Ирина и закрыла глаза, слыша звон бьющейся посуды и испуганные крики.
«Все получилось, все получилось, все получилось!»
— думала она, стараясь не шевелиться и сдерживая рвущееся из груди дыхание, когда кто-то переносил ее на диван и расстегивал ворот платья, когда чувствовала прохладу водяных брызг, рассеявшихся по лицу торопливые шаги, встревоженные голоса вокруг и чьи-то теплые пальцы, обхватившие кисть руки.
«Уверяю вас, женщина пока жива, а они оба уже не дышат».
«Получилось!» Позволила себе открыть глаза, только когда почувствовала пронизывающий запах нашатырного спирта, закашлялась. «Живая!» Увидела прямо перед собой молодого веснущатого парня в белом халате. «Живая, слава богу, хоть она живая, гражданочка, вы живая!» — радостно сообщил он Ирине. Повернула голову, отворачиваясь от ватки с нашатырем. «Она рыбу-то не доела! Те все съели, а она...» — пояснял милиционеру мальчишка в синей рубахе.
Чё рыба? Нормальная рыба, свежая! Чё рыба?» — испуганно оправдывался круглолицый официант. «А фикус мы убрали подальше, чтобы резонанса у них не было!»
«Разберемся, граждане, во всем разберемся. Отравление пищевое — это понятно, кто виноват, следствие покажет. Всех, кроме непосредственных свидетелей, попрошу разойтись. Гражданочку живую в больницу увезите». Рядом с диваном положили носилки.
«Мне кажется, я сама могу идти».
Ирина села, опираясь на руку фельдшера.
«Гражданочка, не препятствуйте», — нахмурился милиционер. «Не создавайте непорядок», — попытался пресечь нарушение. «Разве не знаете, больной должен в больнице умирать?» — сказал строго.
«А где мои товарищи?»
Ирина все же встала на ноги и растерянно огляделась.
«Где они? Я хочу их видеть».
«Не торопитесь, гражданочка, не торопитесь!»
В глазах милиционера появилось сочувствие.
«Увидитесь еще, когда сами того...»
Сделал неопределенный жест рукой. «Унесли их уже, в морг повезут». Ирина вскрикнула и уткнулась в плечо фельдшера.
«Ничего», — смущенно гладил тот ее по голове. «Ничего, девушка, всякое в жизни бывает. Слезами горю не поможешь, а вы, считай, в рубашке родились. Считай, на том свете одной ногой были. Сейчас в больницу поедем, кишки промоем и...»
Обнял ее за плечи и, бережно придерживая, повел к выходу.
«Нет, прошу вас, я не поеду в больницу. Я живу в двух шагах отсюда, в гостинице «Совой», окей?»
«Так вы иностранка, что ли?» Фельдшер приостановился.
«Я и смотрю, вроде как не совсем по-нашему говорите».
«Да, я американская гражданка. Я не поеду в вашу больницу. Я вызову своего доктора из посольства».
«Да поймите вы, девушка, не могу я вас отпустить. Без врачебной помощи не положено это»,
— вывел на улицу к карете скорой помощи.
«Гражданочка, говорил же вам, не препятствуйте!» — снова вмешался в разговор милиционер. «Кстати, документики какие у вас при себе имеются?» — глянул настороженно.
Ирина достала паспорт из сумочки.
«Я... есть доктор!»
— вдруг услышала Ирина знакомый голос за спиной и обернулась.
«Мсье Поль говорит по-русски?»
— подумала удивленно, разглядывая так вовремя появившегося старичка.
«Мадам Зинаида Блюмендорф есть американская гражданка. Я буду сопровождать мадам в американское посольство и сам отвезу».
«Действительно, вроде Блюмендорф».
Милиционер неохотно вернул документ.
«Ну, ладно»,
— нехотя согласился фельдшер.
«Значит, от врачебной помощи отказываетесь?»
Ирина кивнула.
«Так и запишем, что от помощи отказалась. Распишитесь».
Протянул какую-то бумажку. Милиционер неодобрительно покачал головой, наблюдая, как старичок усаживает Ирину в автомобиль, который, выпустив клубы сизого дыма, сразу тронулся с места.
«В Америку, что ли, просилась?»
К фельдшеру, заполнявшему бумаги, на крыле автомобиля скорой помощи подошел круглолицый официант.
«В Америку»,
— кивнул тот.
«А чё, если бы у нее машины не было, повезли бы?»
Круглолицый глянул уважительно.
«Повезли бы!» — усмехнулся фельдшер, продолжая писать. «Куда ж деваться? Прямо на нашей машине и повезли бы!»
«С трупами!» —
— поинтересовался официант, заглядывая через плечо.
«Нет, товарищ!»
Фельдшер оторвался от записи и глянул насмешливо.
«Трупы, пожалуй, оставили бы. Зачем американцам наши трупы? На все наши трупы у них места не хватит».